Леонид Андреев. Дневник сатаны. Часть первая. 18 января 1914 года. На борте Атлантика. Сегодня ровно 10 дней, как я вочеловечился и веду земную жизнь. Мое одиночество очень велико. Я не нуждаюсь в друзьях, но мне надо говорить о себе, и мне не с кем говорить. Одних мыслей недостаточно, и они не вполне ясны, отчетливы и точны, пока я не выражу их словом. Их надо выстроить в ряд, как солдат или телеграфные столбы, протянуть, как железнодорожный путь, перебросить мосты и виадуки, построить насыпи и закругления, сделать в известных местах остановки, и лишь тогда все становится ясно. Этот каторжный инженерный путь называется у них, кажется, логикой и последовательностью и обязателен для тех, кто хочет быть умным. Для остальных он не обязательный, и они могут блуждать как им угодно. Работа медленная, трудная и отвратительная для того, кто привык единым, не знаю, как это назвать, единым дыханием схватывать все и единым дыханием все выражать. И недаром они так уважают своих мыслителей. А эти несчастные мыслители, если они честны и не мошенничают при постройке, как обыкновенные инженеры, не напрасно попадают в сумасшедший дом. Я всего несколько дней на земле, а уже не раз передо мной мелькали его желтые стены и приветливо раскрытая дверь. Да, чрезвычайно трудно и раздражает нервы. Тоже хорошенькая вещь. Вот сейчас для выражения маленькой и обыкновенной мысли о недостаточности их слов и логики я принужден был испортить столько прекрасной пароходной бумаги. А что же нужно, чтобы выразить большое и необыкновенное? Скажу заранее, чтобы ты не слишком разевал свой любопытный рот, мой земной читатель, что необыкновенное на языке твоего ворчания невыразимо. Если не веришь мне, сходи в ближайший сумасшедший дом и послушай тех. Они все познали что-то и хотели выразить его. И ты слышишь, как шипят и вертят в воздухе колесами эти свалившиеся паровозы. Ты замечаешь, с каким трудом они удерживают на месте разбегающиеся черты своих изумленных и пораженных лиц. Вижу, как ты и сейчас уже готов закидать меня вопросами, узнав, что я... вычеловечившийся сатана. Это ведь так интересно. Откуда я? Каковы порядки у нас в аду? Существует ли бессмертие? А также каковы цены на каменный уголь на последней адской бирже? К несчастью, мой дорогой читатель, при всем моем желании, если бы таковое существовало у меня, я не в силах удовлетворить твое законное любопытство. Я мог бы сочинить тебе одну из тех смешных историек, о рогатых и волосатых чертях, которые так любезны твоему скудному воображению. Но ты имеешь их уже достаточно, и я не хочу тебе лгать так грубо и так плоско. Я солгу тебе где-нибудь в другом месте, где ты ничего не ждешь, и это будет интереснее для нас обоих.
А правду?
Как ее скажу, если даже мое имя невыразимо на твоем языке? Сатаною назвал меня ты. Я принимаю эту кличку, как принял бы и всякую другую. Пусть я сатана. Но мое истинное имя звучит совсем иначе, совсем иначе. Оно звучит необыкновенно, и я не могу, никак не могу втиснуть его в твое узкое ухо, не разодрав его вместе с твоими мозгами. Пусть я сатана, и только. И ты сам виноват в этом, мой друг. Зачем в твоем разуме так мало понятий? Твой разум, как нищенская сума, в которой только куски черствого хлеба, а здесь нужно больше, чем хлеб. Ты имеешь только два понятия о существовании – жизнь и смерть. Как же я объясню тебе третье? Все существование твое является чепухой только из-за того, что ты не имеешь этого третьего, и где же я возьму его? Ныне я человек, как и ты. В моей голове твои мозги, в моем рту – мешкотно толкутся, колются углами твои кубические слова, и я не могу рассказать тебе о необыкновенном. Если я скажу, что чертей нет, я обману тебя. Но если я скажу, что они есть, я также обману тебя. Видишь, как это трудно, какая это бессмыслица, мой друг. Но даже о моем вочеловечении, с которого 10 дней назад началась моя земная жизнь, я могу рассказать тебе очень мало понятного. Прежде всего забудь о твоих любимых волосатых, рогатых и крылатых чертях, которые дышат огнем, превращают золото в глиняные осколки, а старцев в обольстительных юношей, и, сделав все это и наболтав много пустяков, мгновенно проваливаются сквозь сцену. И запомни, когда мы хотим прийти на твою землю, мы должны вочеловечиться. Почему это так, ты узнаешь после смерти, а пока запомни, я сейчас человек, как и ты, от меня пахнет не вонючим козлом, а не дурными духами, и ты спокойно можешь пожать мою руку, нисколько не боясь оцарапаться о когти. Я их так же стригу, как и ты. Но как это случилось? Очень просто. Когда я захотел прийти на землю, я нашел одного подходящего, как помещение, 38-летнего американца, мистера Генри Вандергуда, миллиардера, и убил его. Конечно, ночью и без свидетелей. Но притянуть меня к суду, несмотря на мое сознание, ты все-таки не можешь, так как американец жив. И мы оба в одном почтительном поклоне приветствуем тебя, я и Вандергуд. Он просто сдал мне пустое помещение, понимаешь? Да и то не все, черт его побери. И вернуться обратно я могу, к сожалению, лишь той дверью, которая и тебя ведет к свободе через смерть. Вот главное. Но в дальнейшем и ты можешь кое-что понять. Хотя говорить о таких вещах твоими словами все едино, что пытаться засунуть гору в жилетный карман или наперском вычерпать Ниагару. Вообрази, что ты, дорогой мой царь природы, пожелал стать ближе к муравьям и силою чуда или волшебства сделался муравьем, настоящим крохотным муравьем, таскающим яйца. И тогда ты немного почувствуешь ту пропасть, что отделяет меня, бывшего, от настоящего. Нет, еще хуже. Ты был звуком, а стал нотным значком на бумаге. Нет, еще хуже, и никакие сравнения не расскажут тебе о той страшной пропасти, дна, которую я еще сам не вижу. Или у нее совсем нет дна? Подумай. Я двое суток по выходе из Нью-Йорка страдал морской болезнью. Это смешно для тебя, привыкшего валяться в собственных нечистотах. Ну, а я? Я тоже валялся. Но это не было смешно нисколько. Я только раз улыбнулся, когда подумал, что это не я, а Вандергуд, и сказал: «Качай, Вандергуд, качай». Есть еще один вопрос, на который ты ждешь ответа. Зачем я пришел на землю и решился на такой невыгодный обмен из сатаны, всемогущего, бессмертного повелителя и властелина, превратился в тебя? Я устал искать слова, которых нет. Я отвечу тебе по-английски, французски, итальянски и немецки. На языках, которые мы оба с тобой хорошо понимаем. Мне стало скучно в аду, и я пришел на землю, чтобы лгать и играть. Что такое скука, тебе известно. Что такое ложь, ты хорошо знаешь. И об игре ты можешь несколько судить по твоим театрам и знаменитым актерам. Может быть, ты и сам играешь какую-нибудь маленькую вещичку в парламенте, дома или в церкви. Тогда ты кое-что поймешь и в чувстве наслаждения игрою. Если же ты вдобавок знаешь таблицу умножения, то помножь этот восторг и наслаждение игры на любую многозначную цифру, и тогда получится мое наслаждение, моя игра. Нет, еще больше. Вообрази, что ты океанская волна, которая вечно играет и живет только в игре. Вот это, которое сейчас я вижу за стеклом и которое хочет поднять наш Атлантик. Впрочем, я опять ищу слов и сравнений. Просто я хочу играть. В настоящую минуту я еще неведомый артист, скромный дебютант, но надеюсь стать знаменитым не менее твоего Гаррика или Олриджа, когда сыграю, что хочу. Я горд, самолюбив и даже, пожалуй, тщеславен. Ты ведь знаешь, что такое тщеславие, когда хочется похвалы и аплодисментов хотя бы дурака. Далее я дерзко думаю, что я гениален. Сатана известен своей дерзостью, и вот вообрази, что мне надоел ад, где все эти волосатые, рогатые мошенники играют и лгут почти не хуже, чем я, и что мне недостаточно адских лавров, в которых я проницательно усматриваю немало низкой лести и простого тупоумия. А тебе же, мой земной друг, я слыхал, что ты умен, довольно честен, в меру недоверчив, чуток к вопросам вечного искусства и настолько скверно играешь и лжешь сам, что способен высоко оценить чужую игру. Ведь неспроста у тебя столько великих. Вот я и пришел. Понятно? Моими подмостками будет земля, а ближайшей сценой — Рим, куда я еду. Этот вечный город, как его здесь называют, с глубоким пониманием вечности и других простых вещей. Трупы определенно я еще не имею. Не хочешь ли ты вступить в нее? Но верю, что судьба или случай, которому я отныне подчинен, как и все ваше земное, оценит мои бескорыстные намерения и пошлет навстречу достойных партнеров. Старая Европа так богата талантами. Верю, что и зрителей в этой Европе найду достаточно чутких, чтобы стоило перед ними красить рожу и мягкие адские туфли заменить тяжелыми катурнами. Признаться, раньше я подумывал о Востоке, где уже не без успеха подвязались когда-то некоторые мои соотечественники. Но Восток слишком доверчив и склонен к балету, как и яду. Его боги безобразны, он еще слишком воняет полосатым зверем. Его тьма и огни варварски грубые и слишком яркие, чтобы такому тонкому артисту, как я, стоило идти в этот тесный и вонючий балаган. Ах, мой друг, я ведь так тщеславен, что этот дневник начинаю не без тайного намерения восхитить тебя даже моим убожеством в качестве искателя слов и сравнений. Надеюсь, что ты не воспользуешься моей откровенностью и не перестанешь мне верить. Есть еще вопросы? О самой пьесе я сам толком не знаю. Ее сочинит тот же импресарио, что привлечет и актеров. Судьба. А моя скромная роль для начала – человека, который так полюбил других людей, что хочет отдать им все – душу и деньги. Ты не забыл, конечно же, что я миллиардер. У меня 3 миллиарда. Достаточно, не правда ли, для одного эффектного представления? Теперь еще одна подробность, чтобы закончить эту страницу. Со мной едет и разделит мою судьбу некто Эрвин Топпи. Мой секретарь. Личность весьма почтенная, в своем черном сюртуке и цилиндре, с своим отвислым носом, похожим на незрелую грушу, и бритым пастырским лицом. Не удивлюсь, если у него в кармане найдут походный молитвенник. Мой Топпи явился на землю оттуда, то есть из ада, и тем же способом, как и я. Он также вычеловечился. И кажется довольно удачно. Бездельник совершенно не чувствителен к качке. Впрочем, даже для морской болезни нужен некоторый ум, а мой Топпи глуп непроходимо, даже для земли. Кроме того, он груб и дает советы. Я уже несколько раскаиваюсь, что из богатого нашего запаса не выбрал для себя скотины получше, но меня соблазнила его честность и некоторое знакомство с землею. Как-то приятнее было пускаться в эту прогулку с бывалым товарищем. Когда-то, давно, он уже принимал человеческий образ и настолько проникся религиозными идеями, что, подумай, вступил в монастырь братьев-францисканцев, прожил там до седой старости и мирно скончался под именем брата Винцента. Его прах стал предметом поклонения для верующих, недурная карьера для глупого черта, и сам он снова со мной и уже нюхает, где пахнет ладаном. Неискоренимая привычка. Ты его, наверное, полюбишь. А теперь довольно. Пойди вон, мой друг. Я хочу быть один. Меня раздражает твое плоское отражение, которое я вызвал на этой сцене, и я хочу быть один. Или только хоть с этим Вандергутом, который отдал мне свое помещение и в чем-то мошеннически надул меня.